Шалом, дорогие друзья! Добрый, благословенный день! Рад снова всех видеть. Мы с вами снова вместе и снова читаем Писание. Сегодня с Божьей помощью мы будем читать 9 главу книги пророка Ошеа. И пусть наша совместная учеба будет молитвой за скорейшее возвращение домой всех похищенных, всех заложников, всех военнопленных израильских, чтобы они вернулись домой, вернулись в свои дома в добром здравии, без душевных шрамов, чтобы те, кто уже вернулся из плена, восстанавливались духовно, душевно и продолжали спокойную, мирную жизнь. Да будет воля Всевышнего, чтобы это было так. А мы с вами читаем 9-ю, очень тяжелую тоже главу книги пророка Ошеа. «Аль тисмах, Исраэль, не радуйся, Израиль». Видимо, эти слова, это свое пророчество пророк Ошеа говорит во время сбора урожая, когда все радуются, возможно, после праздника Суккот, где, собственно, есть особое повеление радоваться. Все народы, у всех народов мира есть праздники урожая. Это и понятно, радоваться и благодарить Всевышнего, радоваться и благодарить Бога за тот урожай, который мы получили, радоваться, благодарить. Радость, она вполне естественна. Но здесь Всевышний говорит: не радуйся, Израиль. Эль-гиль-ки-амим. Можно сказать: не радуйся, Израиль. Не радуйся, как народы. А можно сказать: не радуйся, Израиль, такой великой радостью, как радуется народ. Ты, Израиль, не шибко-то радуйся. Кизанита миа-ле-ле-леха. Потому что ты блудил от Бога твоего, автоэтнан, любил подношения, то есть любил все решать по коррупционной схеме и, возможно, с языческими богами, алкоголь, гранот, даган, за все свои пшеничные склады. То есть ты, сея урожай и ухаживая за своими посевами, ты дарил дары с целью получить лучший урожай, возможно, обращаясь к Богу Израиля, скорее всего, обращаясь к языческим богам, как мы увидим это дальше. И поэтому не радуйся, не планируй, что у тебя будет большой урожай, что ты получишь изобилие горен в яких ло ираэм. Можно сказать это так, что и горен гумно и давильня не прокормят их. А можно сказать так, что гумно и давильня не знают их. Они тебя не знают, твои поля. Так же, как ты не знаешь меня, так и они не знают тебя. Ветироши кахэшба. И сок винограда, виноградные лозы отрицаются тебе. Все отказываются от тебя. Все говорят: я Израиль? Я не знаю. Не хочу знать. Не хочу иметь с ними дело. Ло и шву беарец Адонай. Не будут они находиться в стране Господней. Вышав Эфраим в Исраим. Вернется Эфраим в Египет. Увы Ашур и в Ассирию. Таме Яхель. Будут есть нечистые. Такая кулинарная затравка, кулинарное начало для пророчества. Есть готовность, радость, ожидание, что вот-вот будет урожай, вот-вот можно будет закончить труды года и отпраздновать, и наесться, и насладиться плодами земли. Радость, но Господь говорит: не радуйся, не признают тебя ни гумно твое, ни виноградник твой, потому что ты отказался от Бога своего. Ты не будешь жить в стране Израиля. То есть твой стол, он отставлен в стороне. ты не можешь, не сможешь выращивать свой хлеб, не можешь заниматься сельским хозяйством, не можешь жить, не даст тебе жизни страна Израиля, ты вынужден будешь идти в изгнание. То есть тебе сказали, выйди из-за стола. Выйди из-за стола, это значит, может быть, покушаешь где-то на кухне, где-то в дальней комнате. Тебя выгнали из-за стола Всевышнего. И это страшно. Но из хули Адонаяин не будут они возливать Господу вино. Улой Арволю и Звахейх. И не будут они приносить ему жертвы. Килехем оним лаем. Их хлеб, то, что они едят, как хлеб, ободряющий трапезы. Когда человек теряет близкого, и он сидит в дни скорби, в дни траура по своему ближнему, к нему приходят и вместе с ним едят хлеб скорби и ободрения, чтобы как-то его поддержать. Сам он по закону не может заниматься готовкой, ему приносят этот хлеб. Его едят часто те же самые люди, которые занимались похоронами умершего, поэтому этот хлеб в нечистоте. То есть можно сказать так, что тот хлеб, который народ Израиля ест, он хлеб скорби, хлеб, который поедается в нечистоте, и можно сказать, казалось бы, праздничное настроение, вот у нас хлеб, лепешек напекли, но это лепешки вы как бы сами по себе едите, такие, неправильно перевести, как поминальные лепешки, лепешки скорби, лепешки по собственной смерти вы едите. Ки лахмам ленефшам, потому что хлеб их за душу их, можно так сказать. Ле яво бейт Адонай, не принесет нам в дом Господень. Можно перевести это разными способами. Первый, что они не могут приносить свои жертвы в дом Господень. Поэтому и хлеб, как хлеб беды, как хлеб траура. Можно сказать, что Всевышний говорит им, да ешьте сами свои жертвы, не хочу я их в своем доме. Можно их так понять. А можно сказать, что едят, как поминая, как ободряясь о смерти собственной души. Едят за смерть собственной души, как вот это делается. Снова, это не делается за помин души, это делается за поддержание умерших. То есть едят для преодоления, для переживания, заедают собственную смерть. Так бы, наверное, было бы правильно сказать. Такие разные понимания есть у этого стиха, но в любом случае это очень печальная трапеза, и трапеза, которая в нечистоте. В осквернении. А если она в осквернении, то она и не может прийти в храм Божий. Ма тасу льем муэд в льем хага Дунай. Что будет делать в день собрания, в день праздника Господня? Что будет делать вы, не имея храма, не имея связи со святилищем, погрязшие в этой нечистоте, в состоянии ритуальной чистоты, что вы будете делать? Вы не можете попасть, мы говорили об этом, когда разбирали вопрос жертвоприношений, что жертвоприношения как бы создают метафизически создают один стол со Всевышним и с народом. Есть священники, есть Всевышний, есть народ. Это как бы совместная трапеза. Но здесь народ изгнан из-за божественного стола. И что же теперь будете делать в нем в дни праздников ваших, праздников Господних. Кине альхум мишот Мицраим, потому что вот они ушли на разграбление Египта, или вынуждены были уйти из разграбления Египта. Тиховцем египтяне, разграбляя, собрали Моф. Моф – это египетский город, и, скорее всего, это Мемфис. Моф Тика Авраам, Мов похоронит их. Махмат Лексафим, Камуш Ирашем. Украшения серебряные их, или, можно сказать, прелести их серебряные, башки их серебряные. Поезд, здесь растения часто переводят как крапива, иногда как чертополох. Какое-то такое зловредное растение, зарастут они, в зарослях этого растения будут валяться. Хох, бе олеем. Хох – это растение, тоже часто переводится как остропестра. Не силен в ботанике, не могу сказать, что это. Ну, тоже какая-то колючка. Все, что у них было, все те, то, что мы говорили в конце прошлой главы, о дворцах, о строительствах, все это поросло колючками, терновником, и серебряные башки валяются среди этих колючек. Бау и мэйп куда? Пришли дни отчета, пришли дни расплаты. Бау и мэй шалюм, пришли дни оплачивания. Иду, Исраэль, чтобы узнал Исраэль, а вилена ви, действительно ли глуп пророк, мишугай шуах, действительно ли сумасшедший человек духовный, а рав онеха, выраба мечтама. Пришел суд на большой грех твой и на обилие ненависти. То есть были разные пророки. Были пророки, которые пророчествовали то, что народу угодно. Это были лжепророки. Были случаи такие, например, тот же самый Хананья, о котором мы говорили, который спорил с Ирмеяу, который сначала-то был настоящим пророком, но потом отошел от этого и стал лжепророком. И такое тоже бывает. И народ многих пророков называл просто сумасшедшими людьми. Да? Человек был просто сумасшедший. Да? Он безумец, сумасшедший, подвинувшийся умом. Вот теперь будет понятно, кто сумасшедший. Цафай Эфраим Эмилай поджидал Эфраим Навей Пахякуш для пророков готовил ловушку. Аль-Коль Дархав Миштама Бевейтилуав. На всех путях, везде на всех дорогах ставил ловушки на пророков. То есть не прислушался к пророкам, искал, как бы их уловить, как бы их погубить, как бы от них избавиться. И погрузился в ненависть, дом Божий. Несмотря ни на что, Всевышний называет свой народ домом Божьим. То есть, здесь Оше говорит, пришел час расплаты. Сейчас будет понятно, кто пророк, а кто сумасшедший. Кто сумасшедший, а кто аналитик, политик и так далее. И Мику Шахатоу углубили они гибель свою, разложение свое. Кеймей Агива, как в одни Гивы, имеется в виду, конечно же, история с наложницей из Гивы, где происходили просто страшные вещи. Зхор унам и вкот хотел там. Сейчас будет упомянут, будет как бы учтен грех их и вменено им греховность их. То есть сейчас пришло время расплачиваться, им предъявлен счет за все, что они делали. И Всевышний начинает говорить с добрых-то, в общем-то, воспоминаний. «Кьянавим бемидбар мацати Исраэль, как виноград в пустыне нашел я Израиль». Представьте себе человека, который идет по пустыне. Температура плюсовая, плюс примерно 52-57. С водой не густо, идти далеко. Пустыня израильская не такая, как, скажем, песчаная, а больше каменистая. Идет человек по каменистой почве и вдруг видит оазис, виноградник, прохладный даже в жару виноград, там же может быть и родник, какая-то великолепная находка. Всевышний говорит, Израиль был для меня как виноградник в пустыне. Кибхура бетерина бершута. Как первая инжирина, первая фига на дереве, я видел ваших отцов. Когда человек ищет, когда же наконец созреет инжир, и вот он находит первый созревший сладкий инжир, как бы радость такая, что увидел новый урожай, что увидел этот урожай. И Всевышний говорит, я так видел отцов ваших, это отношение к Аврааму, Исааку, к Якову. То есть такое было в самом начале. Эмма Бау Бальпеор, но они пришли в Бальпеор. Бальпеор – это, конечно, и история, которая была с Бальпеором при выходе из Египта, но и намек на то, что никуда израильтяне не делись от идолопоклонства, и идолопоклонство по-прежнему процветает в Израиле. Войнозруле вошет, и они, это очень такое интересное выражение, слово лейназер, от этого происходит слово назир, назарей, от этого же в более современном иврите назир, монах, удаляющийся от всего. Они отстранились от всего ради постыдного, ради срамного. Они посвятили себя срамному. Вью шкуцим киавам. И стали такими же мерзкими, как и объекты их любви. То есть они стали посвящать себя идолам, идолопоклонству, различным идолопоклонским практикам, порой весьма-весьма развратным. И сами стали такими же, как то, что они делают. Эфраим, ки офи тофеф квода. Достоинство Эфраима улетит, как птичка. Меледа, умеветен, мерайон. Они воспитывают детей своих с рождения, с утробы матери, без всякого достоинства. Не то, что дети портятся. С самого рождения дети воспитываются без того, чтобы иметь какое-то уважение, какое-то почитание, хотя бы к традициям. Можно сказать, ну ладно, может, мы не очень не самоверующие, но мы хотя бы номинально иудеи, мы хотя бы там обрезание делаем, в Йом-Кипур, в синагогу ходим. Нет, здесь все разрушено. Можно перевести и так, что слетела гордость, слетела слава Израиля, без того, чтобы рождаться, зачинаться и беременеть. То есть она с него вылетела не как плод, а просто улетела от него как птица. Разные понимания могут быть этого стиха, но словом «Израиль». И нужно помнить снова, нужно помнить такую важную деталь, что Эфраим, о котором здесь идет речь, это Северное царство, это не весь народ Израиля, это царство Израиля. И когда сказано «Израиль», и когда сказано «Эфраим», имеется в виду Северное царство, то есть 10 колен, которые погрязли в том, чем погрязли, это 150 лет до Ирмияу, до событий, которые происходят в Иудее. То есть это совершенно другая история. Конечно, во многом та же самая, но совершенно другой этап истории. Дети с самого начала развращены. Кими их делюет банеем. Если даже вырастет их своих детей. Вишакальтим ми адам. Они лишатся этих детей. Они осиротят от своих детей. Кигам ойлаем бешуримием. И горе им за то, что они восстают против меня. Даже дети, которые, если они выросли в состоянии незнания славы, непонимания вообще ничего, что происходит во всем этом, они восстают против Всевышнего, и поэтому горе им. Эфраим, кашераити, лицур штулабы наве, видел я Эфраима, как скалу в оазисе, то есть видел я ее, ну, как мы говорили про виноградник, видел я Эфраима как что-то, дающее удовольствие, дающее отраду, дающее наслаждение. В Эфраим леуци эль орик банав. Но Эфраим дошел до того, что отдает на казнь собственных детей из-за того, что воспитывает так детей, словно отдает их на казнь. То есть Всевышний говорит, смотрите, каким был Эфраим, и каким я его увидел, с чего начиналось все, смотрите, до чего все докатилось. И в 14 стихе мы читаем, видимо, это есть и у Иеремияу, и у Ишаяу иногда это есть, прорываются слова самого пророка, жесткие слова, пророк ведь тоже человек. Пророк тоже человек, и пророку приходится ежедневно общаться с народом, который не выбирает выражения, который часто не нежен и часто очень жесток. И у пророка тоже есть разные эмоции. И здесь пророк говорит: «Тенлем Адонай, дай им Господь». Он может сказать: «Дай тебе Бог». «Мати тенлем». А что ты, собственно, дашь ли им? «Рехам маскель», утробу, выбрасывающую ребенка, «Вышедаем цмхим» и груди иссохшие. То есть дай им, чтобы дети их даже не рождались живыми, чтобы утроба их выбрасывала, чтобы были выкидыши у них, чтобы утроба их выбрасывала их младенцев, чтобы они даже не рождались, и груди иссохшие, то есть чтобы не было никакой надежды на детей. Можно сказать, я с этого начал, что это озлобление пророка. А с другой стороны, можно сказать: ну, если так, Господь, сделай, чтобы дети эти не рождались у них, чтобы вот такого вот этого всего мучения не было. Сделай их бесплодными. В какой-то степени это такое проявление милости во время ужаса. Но, скорее всего, и так думает большинство комментаторов, это все-таки эмоциональный всплеск, эмоциональные слова самого пророка. И Всевышний говорит: «Колера Атамба Гильгаль», все их зло с Гильгаля. Видимо, в Гильгале, это то место, где Израиль перешел Иерихо, где были поставлены камни, и из многих источников можно понять, что там были какие-то идоложертвенные поклонения. «Кишам санетим», оттуда ненавидел я их. Может, история с Шаулем в Гильгале тоже имеет здесь значение. «Альрама алелеем», за все злодеяния их. «Мивейти и горшам», я выгоню их из дома моего. «Ло сиф аватам, коль сареем сурерим», и не буду больше пытаться любить их, не буду долголюбить их, так можно перевести, да, вот есть долготерпеть, есть долголюбить, потому что вельможи их все бунтари. «Ука Ефраим», побит Ефраим, шуршам явеш. И корень их иссяк, бааль ешун. Гамки ельдун, эммати махмади витнам. Не будет у них плода, а если даже и будет, гнев мой будет на утраду утробы их. «Иммасам, Элуай», и здесь, видимо, снова слова самого Оше. «Вознушался ими Бог мой, кило шамоло», потому что они не слушались его. «Ваю, но дедим бегуим», и будут они скитаться среди народов. Господь отправляет народ в исправительное изгнание среди народов, снова 10 колен, ну, и мы читаем в книге Деврея Ямим, параллепоминон, что части определенных колен все-таки жили с Иудеей, и не все 10 колен абсолютно пропали, но мы находим остатки колен и в Индии, и в Японии, и в Пакистане, и на Мадагаскаре, и в Кении, и совершенно витиеватые образы поклонения, витиеватые образы еврейства остаются с этими коленами. Здесь пророк говорит о том, что Израиль неисправим на святой земле, что невозможно исправить Израиль без изгнания, без того, чтобы он ушел к народам. Это очень долгое изгнание. И сегодня только начинает видеться, насколько кропотливая, насколько кропотливо Всевышний трудится, Ну, пока потребу Всевышний трудится над возвращением этого. Спрашивают. Добрый день, Алекс. Скажите, пожалуйста, есть ли коллективное спасение, например, церковь, или все индивидуально? Судя по тому, что описывает Машиах, могут быть двое за одним столом, один взят, другой не взят. То есть все индивидуально. Нету какой-то организации, в которую можно записаться, получить ее партбилет и спасаться себе спокойно. Да? Нету какой-то организации спасающей. Ни церковь не спасает. Ничего не спасает, спасает только Бог через Машех. Пребывание в Машехе, оно как бы невидимо и тоже не связано с членством в какой-то церкви. Мы видим историю, ну, например, Евнуха, которого Филипп отправляет спокойно в Эфиопию, не давая ему телефон поместного пастора или рекомендацию какой-то поместной церкви, потому что и нету никакой поместной церкви. То есть спасение совершается индивидуально для каждого человека, и, ну, это мое понимание, конечно, да, и можно сказать, в чем здесь лучше здравая община. Это как если вы плывете на каноэ через море и океан, или вы плывете на корабле. Ну, корабль тоже может оказаться Титаником. То есть, конечно, в собрании, снова есть здравое собрание, есть, как сказать, возможности укреплять себя, поддерживать себя в своем спасении, в своем состоянии в спасении. Но само собрание, община сама по себе не спасает. В наше время нет пророков. Есть люди, которые могут видеть предсказания Бога. Как вы их назвали? Ну, давайте не будем их как-то называть, а назовем их люди, которые могут видеть предостережение Бога. Инструменты Божьи, люди, через которых Бог говорит. Бог, как мы знаем, через ослицу может говорить. Вот, то есть, не думаю, что нужно придумывать какое-то название для них. И это может быть и через вас, и через меня, и через кого угодно. Что значит послушать Бога? Ну, в наше время, скажем, есть Слово Божье, которое открыто, можно жить на этом основании. Есть люди, есть деноминации, которые рассказывают о том, что Бог сказал мне так, или Бог сказал мне иначе, и часто это оказывается прелестью, и тут такой вопрос сложный. Для меня послушать Бога – это поступить по Слову Божьему. Как еще бывает, если Бог говорит, и вы слышите какие-то откровения Всевышнего, и вы можете быть уверены, что это откровение Всевышнего, что это не какой-то другой голос, но тогда надо слушать. Можно ли бриться усы, бороду, виски в наши дни? Ну, в наши дни и можно. Тора не запрещала никогда брить именно брить бороду, в смысле, как бритье бороды. Там идет вообще-то речь о бритье по умершим, там, когда люди вырывали клоки волос по умершим и так далее. В Израиле сложилась традиция, у ортодоксальных евреев сложилась долгое время существует традиция ухаживания за бородой, когда они бреют бороду, виски и так далее. И потом появились какие-то специальные бритвы, которыми можно было брить. Словом, если подводить итоги, я думаю, что можно сегодня брить, и если это необходимо, не вижу запрета такого. Почему, может, странный вопрос, но почему Харев меч женского рода? Удивительно. Ну, какие-то слова. Бывает, почему стол мужского рода? А то стул мужского рода, а табуретка женского рода. Это не... Почему дух среднего рода в греческом, а женского рода в иврите и мужского рода в русском языке? Не обязательно искать логику, это же не гендерные какие-то признаки. Так, об 17 стихе. Разве тут есть 17 стих, а последний стих? Ну, в данном случае имеется в виду, не слушали пророков, конечно. То есть Бог говорил через пророков, они его не слушали. Попираем ли сейчас Иерусалим? Сложно сказать. Всегда хочется как-то ощутить себя в конце времен. Были времена, когда крестоносцы ополчались на Иерусалим, греки, кто только не ополчался на Иерусалим, и турки, и англичане. И всегда казалось бы, что вот Иерусалим попираем. Я бы не сказал, я бы не спешил видеть знамение конца света в нынешней ситуации, потому что есть еще много других признаков. Почему Израиль был такой непослушный, когда все было очевидно? Да не было все очевидно. Что было очевидно? Вот есть урожай, вот есть какие-то соседи, которые приносят, заносят другим богам. И с ними, может быть, можно больше договориться. У бога Израиля куча всяких требований. У соседских богов, что им, занеси с урожая чуть-чуть, потанцуй перед ними, и хватит. То есть, я думаю, не для всех здесь очевидно. Может ли человек иметь связь с Богом, если не верит в Иешуа? Однозначно, да, может. Однозначно, да, может. Кроме того, человек может верить в Иешуа и быть бесконечно далек от Бога. Бесконечно далек. То есть для меня этот ответ однозначен. Я вижу огромное количество людей, которые имеют связь с Богом и не верят в Иешуа, потому что им о нем не рассказали, потому что им о нем рассказали всякие небылицы и так далее. Во времена Иисуса Христа евреи думали, что войны и страдания из-за грехов людей. Если так, то как сейчас думают? И сейчас так же думают. И сейчас так же думают. Ну вот вроде бы все вопросы, что по Писанию ответил. Сколько языков знаю? Знаете, в математике я плох. Кроме того, знание языка – это же такая штука относительная, скажем. Есть, например, арамейский язык или коптский язык. Да, я на них читаю, но говорить на них невозможно. Сказать, знаю коптский язык. Нет, я читаю по-коптски, читаю, скажем, шумерский, вот, латынь, греческий древний. Да, но это мертвые языки. Сказать, знаю языки, то есть, я русский-то еле-еле знаю. То есть критерии знания языка... Так. Я читаю по служению своему, по работе, для того, чтобы глубже понимать Писание на нескольких языках. Но так-то я не великий полиглот. Вот вроде бы так на все вопросы ответил. Всем спасибо огромное. Вашей помощью увидимся. А, вот много ли отличий в библейском иврите и в современном иврите? Да, Ну как, мои дети спокойно читают Танах. И большинство грамотных израильских детей спокойно читают Танах. Есть издания, как сказать, в которых объясняются некоторые слова, но 90% танахического иврита понятно современному израильтянину. А книга Йова раскрывает, что страдания бывают в том числе и не из-за грехов. Да? То есть, например, во славу Божью или еще для чего-то. Поэтому как бы это не значит, что одно с другим не связано. Йов и тот человек, слепое от рождения, да, они, в общем-то, скорее исключение. Как понять не молиться для тех, кто живет в смертельный грех? Имеется в виду тех, кто... Смотрите, на самом деле не сказано, что не молиться. Нужно прочитать этот вопрос. То есть Иоанн говорит, что я повелеваю вам молиться за всех людей. А в отношении тех людей, которые совершают, ну, скажем, определенную категорию людей, не будем говорить, какие грехи. Не повелеваю молиться. Это значит, что вы можете молиться, обязанности нет. По зову сердца, если оно у вас есть, молитесь. Не говорю, что нужно молиться, да? То есть молитесь можно, не говорю, нельзя молиться. Я не говорю, что надо о них молиться. Потому что, почему? Потому что, когда мы молимся о ком-то, мы можем провести в его жизнь какие-то испытания и прочее. И... То есть по зову сердца. И есть вещи, когда мы молимся, ну, за кого-то мы можем помолиться публично, в общении, в собрании людей. Есть вещи, когда лучше там у себя в комнате тихо помолиться. Так вот, у себя в комнате тихо помолиться можно за любого абсолютно человека. И он говорит, нету повеления, нету заповеди, нету обязанности молиться. А молиться само по себе можно. Про щеки и все такое прочее, так я тут не ответишь в жанре простого комментария. У меня есть комментарий на Евангелие, там я разбираю эти вопросы. Есть комментарии книги, есть комментарии в PDF доступны, можно прочитать. То, что здесь сейчас, если начинать объяснять, в чем там дело со щекой и так далее, то это долгая история. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. А какой вопрос? Так я же ответил на ваш вопрос. Не, может быть, вы не услышали, но я вот только и отвечал сейчас на ваши вопросы. Спасибо большое всем. И увидимся завтра с Божьей помощью на том же месте, в тот же час. Будьте благословенны, и пусть наша учеба будет молитвой за освобождение, за скорое возвращение, за скорое возвращение домой всех наших пленных. Шалом.